Спасибо тебе, Отец, мы благодарны тебе за твой дух, за дух премудрости, за дух откровения, который помогает каждому из нас принимать дарованное тобой, исполняя твою волю во всей полноте. Помажь духом премудрости и откровения ум каждого слушающего и помоги каждому слушающему сверхъестественно, различая твою волю и слыша твой голос, следовать за тем, что ты будешь открывать им духом твоим. Да открываются и глаза, да открываются их уши на твою волю, Отец, во имя Иисуса. Спасибо тебе за помазание, спасибо тебе за небесное служение Господа Иисуса. И мы соглашаемся во имя Иисуса, что господство Иисуса силою Его Духа будет прямо сейчас разрушать всякую твердыню тьмы. Мы соглашаемся, что всякая твердыня тьмы в душе каждого слушающего да будет разрушена прямо сейчас во имя Иисуса. И каждый слушающий прямо сейчас сверхъестественно уже видит, уже слышит, уже принимает волю Твою. Да приходит свет и да уходит тьма во всякой форме ее проявления во имя Иисуса. И душевно слепые да получают свое прозрение, а измученные суетой да отпускаются на свободу во имя Иисуса. Отец, я благословляю каждого слушающего и благодарю Тебя за то, что Духом Твоим Ты поможешь каждому из них не оставаться прежними. Во имя Иисуса. И я прошу, помажь также меня служить Твоему наследию, чтобы все то, что будет сказано и сделано, было сказано и сделано в силе Твоего Святого Духа. Во имя Иисуса. Аминь. Итак, мы продолжаем с вами рассматривать тему молитва в свете Иисуса, но мы с вами дошли до момента, где уже стали говорить о том, кому и о чем молиться в свете Иисуса. И я вижу, что очень много интересных и важных моментов Дух Святой по ходу начинает открывать. Во-первых, почему мы имеем такое задание рассматривать настоящую тему в свете Иисуса? Учитывая, что молитвенная жизнь урожденного свыше, ну, скажем так, во многом занимает наиболее важную часть, естественно, чтобы не хотелось бы в этой наиболее важной части устраивать эксперимент. И в большинстве случаев разочарование или отчаяние приходит как раз по причине неотвеченных молитв. И рожденные свыше начинают пересматривать, а нужно ли об этом молиться. Естественно, тогда каким-то искажением или каким-то даже глупостям легче проникать. Когда есть какое-то разочарование, отчаяние, неотвеченные молитвы, каким-то глупостям легче потом проникать. И, конечно, это усугубляет саму ситуацию. Чтобы не экспериментировать в этом вопросе и, возможно, убрать всякие примеси, недоразумения, конечно, нужно привязать свою душу к определенным стандартам. Поэтому еще прежде создания мира Бог, Творец, учитывая возможное проникновение искажений в жизнь человека, Бог приготовил стандарт. Бог утвердил этот стандарт и до времени скрыл этот стандарт. И Писание говорит, что спустя какое-то время нам этот стандарт был открыт. Писание говорит, что тайна, сокрытая от веков родов, ныне же открытая святым Его. То есть Бог открыл стандарт духовного творения человека, а в нашем случае мы можем рассматривать стандарт детей Божьих. Поэтому рожденному свыше, как дитя Божие, не нужно придумывать что-либо, нужно взять этот стандарт, и, как Писание говорит, он просвещает всякого человека. И в свете этого стандарта рассматривать все основные, и я бы сказал так, жизненно важные сферы. Если вы этого делать не будете, вы все равно это делаете. Так как по-любому вы проецируете что-то на себя. Вы что-то пробуете, вы куда-то движетесь, вы чему-то учитесь, вы что-то накладываете на себя, вы это делаете неизбежно, потому что вы так устроены работать с тем, что есть, а не с тем, чего нету. Поэтому, если вы не берете этот стандарт, то берете другой стандарт. Поэтому Творец дает вам стандарт, который уже определен для вас. Не будет, а уже. И молитвенная жизнь Иисуса, как и в целом все, что открывается нам через молитвенную жизнь Иисуса, это даже не то, что предлагается для рассмотрения. Это не надо для рассмотрения. Это сразу предлагается как принцип для проекции. То есть, если, возможно, есть какие-то учения, которые предлагаются для рассмотрения, вот попробуйте, то вот мне нравится в Иисусе, что там ничего пробовать не надо. Это, знаете, как закон электричества. Он есть, он утвержден, он работает. И вопрос в том, что вы его применяете и получаете благо. Что там пробовать? Вот это как раз было в свое время мудростью земной, душевно-бесовской, просто искажено. Что в Иисусе ничего пробовать не надо. Что в нем все так, как оно должно быть и всегда будет. Это настолько облегчает процесс, потому и сказано им, что во мне вы найдете покой своей душе. Потому что ваша душа устает от экспериментов, устает от разочарований, устает от глупостей, устает от просто от того, что вы молитесь, просто от того, что вы неуверенно молитесь. Знаете, я замечаю, как рожденные свыше, когда молятся, они в отчаянии. И это отчаяние, оно слышно, это отчаяние. Отчаяние, которое никак не говорит о вере. Отчаяние, которое никак не говорит о дерзновении. Отчаяние, которое никак не говорит о твердом основании. Оно в отчаянии, потому что опять снова та же молитва, и пока нету решения. Отчаяние. Поэтому то, о чем мы говорим, это даже не предложение для рассмотрения. Начинайте проецировать это на себя. Мы сейчас затронули очень важные вопросы. Кому и о чем молиться? Да, на сегодняшний день, по Божьему дару, мы имеем возможность иметь доступ к Творцу, имеем возможность доступа к Господу, и ваш дух уже одно целое с Духом Господа. И по причине того, что во многом на радостях, на бегу, прислушиваясь к кому-то, мы стали хватать все подряд и молиться о всем подряд, и делать все подряд. Ну, в общем-то, много всего. То, естественно, сама молитва, как вы иногда слышите, возможно, даже и от себя. Молитва совершается всем. В надежде, что кто-то да ответит. Или кто-то да услышит. Или кто-то вообще прореагирует. То есть начинается молитва, допустим, с Бога Отца. Потом переключается к Господу Иисусу обращение. Причем тоже обращение, которое перед этим было к Отцу. Потом по ходу переключается на Дух Святой. Причем с тем же обращением, которое было только что к Отцу. И только что было Господу Иисусу. И потом еще кто-то может туда еще кого-то вставить. И получается, если спросить этого человека, ты кому молишься? Он скажет, Святой Троице. А кому вообще надо? Он говорит, ну, они же все одно. Послушайте, все одно, это не значит, что у них нету распределения обязанностей. Это в вашем уме оно представляется как все одно. Но Господь Иисус в период своего земного служения обозначил, что есть молитва, обращенная к Отцу. Есть. Вы скажете, подождите, брат Олег, ну он и Отец одно. Да, есть то, в чем он и Отец одно. Он одно целое с волей Божьей. Он одно целое с Отцом в согласии с Его волей. Но это не значит, что вообще с Отцом ни о чем не надо говорить. Это не значит, что Отец теперь вообще не при делах. Есть то, что осталось за Творцом. И мы с вами об этом говорили, я считаю, что 10-я встреча в настоящей теме сама по себе очень содержательна. 10-я встреча. Именно в 10 встрече мы отметили, что Творец остался источником мудрости для его творения. Бог не передал эту свою миссию, как Творец, не передал Иисусу как Господу. Есть то, что Он передал Иисусу как Господу, все свое творение. Иисус – Господь над всем Божьим творением. Но Творец остался источником мудрости для всего своего творения. Порядок ни в коем случае не отменен. А Дух Святой стал связующим звеном для рожденных свыше как с Отцом, Творцом, так и с Господом Иисусом. То есть каждый выполняет четко свою определенную миссию. И рожденному свыше лучше, слышите, лучше все-таки стремиться к осознанию этого порядка и к поддержанию этого порядка. Возможно, по разным причинам вам пока сложно будет это делать, потому что вы привыкли к этой колопуце молитвенной, вы привыкли всех перечислять. Вы делаете это уже даже непроизвольно, неосознанно, по ходу всех перечисляя. Поэтому, возможно, придется какое-то время привыкать. Но приучайте себя постепенно к этому. Приучайте себя к определенному молитвенному порядку. Есть учение Иисуса, которое четко обозначает, что вначале, если вы как творение хотите знать волю Творца, вам идти надо к Отцу и узнавать у Творца волю Божию для вас. А уже исполнителем ее, или тем, кто будет реализовать эту волю в естественном физическом мире, это, конечно, Господь Иисус. Вся работа реализации воли Божией в естественном физическом мире, который принадлежит Господу Иисусу, вся работа реализации воли Божией среди Его людей с Его материальными ценностями происходит через Иисуса как Господа. Как он сказал, без меня на моей земле, среди моих людей, с моими материальными ценностями, не можете делать ничего. То есть воля Творца в естественном физическом мире реализуется только через непосредственно прямое участие Иисуса как Господа. Это важный момент. Мы об этом говорили, и мне очень понравилась именно 10-я встреча, потому что то, что там Дух Божий раскрывал, это действительно благословляет. Вот. И сегодня мы уже в продолжении настоящего изучения будем переходить к тому, о чем в молитве говорить с Господом Иисусом. Иисус – Господь, Господня земля и все, что наполняет ее. Давайте я внесу определенную ясность. Рожденным свыше на сегодняшний день гораздо легче разговаривать с Иисусом как Спасителем. А я вам скажу почему. Когда человек находится постоянно то ли в вопросительном состоянии, то ли неуверенном состоянии, то ли где-то осознавая свое непослушание, понятное дело, что ему нужен Спаситель. А так как это состояние всегда в большей степени, так как человек, у него есть огромные вопросы в плане диалога с Господом, в плане развлечения его голоса, много вопросов. Поэтому ему легче иметь дело с Иисусом как Спасителем. Потому что господство Иисуса, оно предполагает послушание определенной воли. А если человек не знает, как взаимодействовать с Господом Иисусом через диалог, то, понятное дело, ему легче оставаться в формате Спасителя. Потому что он не уверен, он неустойчив, он ошибается. Ему нужно просто, чтобы его спасать. Поэтому это в какой-то степени подводит к следующему. Что на сегодняшний день диалог с Иисусом как Господом в большей степени все-таки строится как со Спасителем. Объясню почему еще раз. Если вы приходите к Иисусу как к Господу и говорите Ему свою волю, то хотите вы того или не хотите, перед вами становится Спаситель. От вашей же воли. От вашей же воли. Потому что ваша воля не является волей Божией. В большинстве она сформирована мудростью земной, душевной, бесовской, и она станет во многом причиной очередного вашего падения. Поэтому, когда вы приходите якобы пред Господом со своей волей, то вы встретите Спасителя, который вам нужен при этом, и судьей, который будет судить тот грех, который вы начнете совершать, если вы начнете реализовать свою волю. Брат Олег, когда же я встречусь с Господом? Вы встретитесь с Господом, когда вы решите выполнять волю Творца. Вы встретитесь с Господом. Обязательно встретитесь с Господом. Но сам диалог с Господом всегда строится с позиции, что повелишь делать, а не вы рассказываете ему, что ему делать. С позиции его воли в отношении вас, а не с позиции вашей воли для него. Я верю, что эта простая мудрость будет довольно доходчиво Духом Святым представлена вам. Что если вы хотите участие в вашей жизни Иисуса как Господа, то вам придется знать волю Творца о вас. А Творец, ну, он от вас ее не скрывает. Потому что, как он сказал через Иакова, что кому не достает мудрости, да просит у Бога, да вообще все просто и без упреков. Да просит с верою, немало не сомневаясь. Поэтому мудрость Творца для вас, воля Творца для вас на каждый день, это уже не тайна. Это уже доступное вам через имя Иисуса. Но пока вы продолжаете Творцу представлять свою волю как что-то важное, служение Иисуса как Господа является закрытой стороной для вас. Возможно, вы с этим не согласны. Но, по сути дела, слово «Господь», оно уже предполагает это и абсолютно не нуждается в вашем согласии. Поэтому сегодня мы имеем задание с вами рассмотреть некоторые моменты, связанные с миссией Господь. Потому что именно с Ним вам придется общаться. Но послушайте, как Дух Святой мне сказал в сегодняшней теме, когда я с этой темой работал, что миссия Господь, слушайте, это вообще удивительно, я никогда такого не слышал. Миссия Господь – это воистину радостная весть, только для тех, кто стремятся исполнять волю Божию для них лично. Я никогда такого не слышал. Никогда не слышал. Еще раз повторю. Миссия Господь – это радостная весть только для тех, кто приняли решение исполнять волю Божию, определенную для них лично. Так как те, кто это решили делать, они осознают всю важность ее и необходимость ее для выполнения воли Творца на этой земле. По-другому невозможно осознать. Дай Бог, чтобы это было услышано всех, кто слушает материал на YouTube. Потому что это то, что было мне сказано Духом Господа. И я верю, что это ключевая фраза в этом вопросе. Потому что если вы не стремитесь исполнять волю Творца, определенную для вас ясна и понятна миссия Спасителя. Так как пока вы находитесь в том процессе, что ошибки неизбежны, просто неизбежны. Вот и все. Брат Олег, ну вы обрадуете нас, как все-таки я уже делаю ударение. Я уже делаю ударение. Хорошо, давайте мы рассмотрим то, что Дух Святой хочет нам сказать сейчас. В этой встрече она по счету 11-я. И она посвящена сегодня именно миссии Господь. Так как именно с Ним вам придется разговаривать. Отмечу, разговаривать таки. Диалог должен быть. На предмет реализации воли Творца, которую вы узнаете. Ну, если захотите исполнять. Начнем читать с Евангелия от Луки, Вторая глава с 6 стиха. Там же написано. Когда же они, это Мария и Иосиф, были там, а именно в хлеву, наступило время рожать ей, а именно Марии. И родила сына своего первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было места в гостинице. Ну, опять-таки, здесь я понимаю, что здесь есть некая приписка, что значит места не было в гостинице, если даже логически понятно, что агнец должен рождаться в хлеву. Ну, то есть, понятно, что это не вопрос был гостиницы. Ну, ладно, идем дальше. В той стране были на поле пастухи. О, это не простые пастухи, тут просто пророческие связи везде. Это были пастухи, которые пасли агнцев, которые приносились в жертву за грех Израиля. Это были непростые пастухи и непростые агнцы, потому что их оберегали, чтобы у них не было никаких пороков. Это были вообще, знаете, супероберегаемые агнцы, потому что они приносились за грех Израиля. Поэтому здесь говорится именно про этих пастухов. Именно они встретили агнца. Смотрите, какая связь. Прекрасно. В той стране были пастухи на поле, которые содержали ночную стражу у стада своего. Слушайте внимательно. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня. Это тот ангел, который впоследствии закрепляется за Иисусом. Потому и Господень. И слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим. И сказали им, пастухам, ангел, слушайте, не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая, радость Евангелия, в свое время будет, отмечу, доступна, пока доступна будет, всем людям, ибо ныне, сегодня, сейчас, родился вам в городе Давидовом. А теперь будьте особенно внимательны, потому что мы подходим к ключевым моментам. Родился вам городом Давидовым. И дальше раскрывается первая миссия. Почему первая миссия? Потому что лежит в яслях агнец. В яслях лежит агнец. Поэтому должна быть первая миссия. Раскрывается Спаситель. Агнец Божий. Спаситель. Смотрите, как все по порядку идет. Запутаться вообще невозможно. Который, о, Спаситель, который, слушайте внимательно, Спаситель Агнец, который есть. Вообще слово «есть», оно буквально здесь означает «помазанный Творцом быть». Помазанный – это значит Творцом Христос, который есть Христос, это значит, помазанный Творцом, быть Господом. Вот здесь все это так сказано. Опять, заметьте, мы больше услышали фразу «Спаситель». О, слава Богу! И побежали. И побежали, и все. Обрадовались. Люди научились жить в этом. Послушайте, люди научились жить в этом. Люди научились служить в этом. Люди научились пребывать в этом. Подождите. Так если они уже спасены, то надо переходить к следующей важной составляющей миссии Иисуса. Вообще удивительное сказал Господь духом своим на служении, когда я был в Днепре. Когда я вел воскресное служение, Дух Господень сказал такие слова, что есть основное, чем занимается Дух Господа на земле, это реализует волю Отца, которая раскрывается в двух направлениях. Первое, это чтобы все спаслись. Это называется внешнее служение Иисуса как Спасителя. И есть внутреннее служение Иисуса, и достигли познания истины. Это внутреннее служение Иисуса как Господа. То есть для внешних Иисус нужен как Спаситель. А для внутренних, которые уже рождены свыше, Иисус нужен как кто? Господь. Смотрите, вы молодцы. А так получилось, что в большинстве случаев рожденные свыше ведут себя так, как будто они внешние. Как будто они внешние. Хотя они уже в теле, они внутренние. Но они продолжают вести себя как внешние. Поэтому как внешние, они и вкушают как внешние. Поэтому для многих, кто есть, будет плоть мою пить кровь мою, для многих даже непонятно, о чем идет речь. Потому что они внешние. Им больше понятен Спаситель. Они больше живут в этой миссии. Я верю, что это откровение, оно еще будет расти, оно будет распространяться, потому что те вещи, которые я слышу от Духа Господня на каждом служении, они вносят очень сильные корректировки в целом. Я верю, что Дух Господа Иисуса сейчас очень активируется в реализации как внешнего ведения воли Отца, так и внутреннего ведения воли Отца. Хорошо, итак, что мы с вами видим? «Ибо ныне родился вам, а говорится о людям, в городе Давидовом, первая миссия Сына Божьего, Спаситель, который есть для всех людей Христос, или Богом помазанный быть Господь». То есть Творец в своем Сыне вложил определенную полноту необходимого, слушайте внимательно, для творения человека на земле. Эта полнота находится между двух основных составляющих. Это Спаситель, Альфа-миссия, и Господь, Омега-миссия. Это не значит, что только две миссии. Это начальная и конечная. Но между ними находится еще огромный перечень миссий. Наставник, учитель, советник, первосвященник, целитель. И это все входит между вот этими двумя. Потому что, когда вы принимаете Иисуса как Спасителя, через Иисуса как Спасителя вам становятся доступны все остальные миссии. Но все остальные миссии имеют силу, потому что Он Господь. Оно все взаимосвязано. Итак, человек не суверен, не суверенное творение. Его господин либо дьявол, либо творец. А творец через миссию своего сына как спасителя даровал людям любящего и благословляющего их Господа. И вот вам знак, говорит ангел пастухам. Вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях. И внезапно осиял, явилось ангелом многочисленное воинство небесное, славящих Бога и взывающих. Слава Вышних Богу. Слушайте внимательно ключевое тоже слово. На земле мир. Послушайте, если вы позволите своему уму вмешаться в процесс сейчас, то вы подумаете, что на земле теперь все, на земле хорошо, на земле все. Послушайте, слово «мир» никакого отношения к событиям, я имею в виду межгосударственным, межполитическим, не имеет никакого. Слово «мир» имеет непосредственно к тому, что несет в себе агнец, что несет в себе помазанное на господство. Слово «мир» буквально говорит, на земле источник целостности для человека. На земле есть тот, через кого каждый человек сможет выйти из рабства греха и зайти в волю Божию. И ее исполнить на земле, как на небе. Вот вам мир. Целостность. Человеку теперь доступно жить на земле, как на небе. Удивительное слово «мир». Оно имеет разные трактовки. Все цело, ничего не сломлено. Целостность, полнота, завершенность. Поэтому в этом слове мы можем видеть и полноту, и завершенность. всего необходимого. На земле мир в человеках или в отношении человека благоволение. Все. Буквально можно сказать так. У Бога больше нет претензий к человеку. Все. Тогда вопрос, в чем полнота, в чем этот мир, в чем он выражается, в чем он проявляется и вообще зачем он со стороны Бога по отношению к человеку? Послушайте меня внимательно, потому что здесь есть некоторые особенности. Если мы видим с вами или читаем с вами и видим с вами в период Ветхого Завета, сколько бы Бог ни посылал спасителей своему народу, каждый раз, когда совершалось спасение, оно совершалось только в физическом мире. А любое спасение в физическом мире, это именно там из плена вывести или куда-то завести. Любое спасение в физическом мире, которое не было подкреплено в духовном мире, оно, как обычно, не имело развития. То есть спустя какое-то время, опять попадая в непослушание, народ Израиля опять нуждался в спасителе. Проходило еще какое-то время, опять лазали какие-то проблемы, вступали в связи с каким-то народом и опять нуждались в спасителе. То есть не было завершенности, при всех событиях не было завершенности. Когда же пришел Сын Божий Иисус, совокупность всего потребного для человека на земле, он внес в себе совокупность всего необходимого. То есть он внес и физическое спасение, он внес и духовное спасение, плюс как Господь, он еще нес в себе необходимое владычество, чтобы уже спасенный и духовно, и физически мог исполнять волю Божию даже во враждебной среде на земле, как на небе. Вот полнота, слышите, полнота. Опять сказать, что эту полноту сможет увидеть тот, кто втуляет Богу свою волю, нереально. Вот как только вы начинаете быть заинтересованным в Боге ради своей воли, вы этого не увидите никогда. Вы даже не услышите это. И по этой причине, когда люди слушают настоящий материал, все, что они могут открыть, это варежку. А все остальное у них закрыто. Почему? Потому что они не видят, где можно свою волю втулить при таком материале. Они не видят его интересным или полезным. Почему? А где я могу втулить свою потребность? Брат Олег, вы лишаете нас радости и отходите от простоты во Христе. Потому что не могу я втулить где-то, вот себя где-то втулить, свою потребность втулить. Или рабство свое оставить. Итак, Сын Божий Иисус. Для людей в одном лице и Спаситель, и Господь. Именно в этом есть полнота всего потребного, как в духовной сфере, так и в физической, для исполнения воли Творца. Спаситель, который есть помазанный на господство. В этом есть определенная полнота. Но еще раз я подчеркиваю, исходя из слов Духа Господня, что эту полноту или потребность в этой полноте или радость в этой полноте будет испытывать только тот, кто стремится к реализации индивидуальной воли Божией. Если же вы продолжаете стремиться к реализации только своей воли, вы не будете испытывать радость в этой полноте, потому что эта полнота для вас будет буквально сокрыта. Она сокрыта не от вас, она сокрыта для вас. Просто пока вы представляете или постоянно говорите Творцу о своей воле, вы не можете зайти в то, что становится вам доступно в Его воле через господство Иисуса. Итак, Сын Божий Иисус пришел на землю быть Агнцем Божьим для тех, для кого Он потом поставлен Богом быть Господом. То есть под господство Иисуса Вы можете зайти только через овцу. Это важный порядок. То есть Иисус есть дверь в волю Отца. Но чтобы зайти в эту дверь в волю Отца, вам придется пройти эти две инстанции. Это Спаситель и Господь. Да, я понимаю прекрасно, что многие остались в миссии Спасителя. Они даже дальше не пошли. Поэтому вопрос воли Творца даже и не поднялся. Поэтому они даже вторую инстанцию, они не дошли до второй точки, до Господь. Потому что если бы они дошли до второй точки Господь, они бы прекрасно понимали, что Иисус Господь для реализации воли Творца. Потому что Господь бы Иисус говорил с ними о том, что им нужно знать волю Творца. Им нужно обращаться к воле Творца. Им нужно молиться о воле Творца. Им нужно ревновать о воле Творца. Им нужно каждый день обращаться к заданиям от Творца. Иначе взаимодействие с Его господством для них не светит никак. Но они не прошли эту вторую инстанцию. Они не дошли до Иисуса как до Господа. Он Господь, 100%. Послушайте. Он Господь. Послушайте внимательно. Он Господь даже над непослушными. Но непослушным преимущество господства Иисуса недоступно. Иисус Господь над всеми людьми, даже непослушными. Но для непослушных Он судья. Судья праведный. Итак, Сын Божий Иисус пришел на землю быть Агнцем Божиим для тех, для кого Он потом становится Господом. Поэтому, как Агнец Божий, Он исполнитель обещанного Аврааму, в семени Твоем благословлятся все племена земные. Да, вначале Он пришел для народа Израиля, как участников завета с Богом. Но у Бога не был один народ в фокусе, у Него были все люди в фокусе. Но этот народ и завет с этим народом стал вот той платформой, на которой стал созидаться Царство Божье на земле. Это тоже очень важный момент. Итак, господство Иисуса. Господство Иисуса Богом предполагалось еще прежде создания мира над всем Его творением. Над всем Его творением. Не на одну группу людей, а над всем Его творением. Поэтому Иисус доступен для всех людей, как Божий Спаситель, и для всех, и над теми, всеми творениями, которые примут Его и начнут исполнять волю Божию. Поэтому мы можем сказать так, Иисус доступен для всех людей, как Божий Спаситель, и для всех, и над всем Творцом поставленный Господь. То есть Он Спаситель, и над всеми поставленный Господь. Да, возможно, оно немножко сложно пока звучит. Но я верю, что по мере того, как вы будете вникать в какие-то вещи, и Дух Святой вам поможет, вы увидите, насколько оно имеет свой порядок. Порядок, который вначале не заметен, но я верю, что через слово от Духа Господня становится понятно, почему не заметен. Когда вы ревнуете о том, чтобы исполнять Его волю, вы приходите к пониманию, что реализовать волю Творца – без непосредственно прямого участия того, кто Господь над физическим миром, невозможно. Поэтому вы приходите к осознанию, что вам нужно прямое участие Господа Иисуса, так как волю Творца в физическом проклятом мире реализовать невозможно. Но как только вы начинаете поднимать свою волю, вы даже не будете думать о господстве Иисуса, потому что вы будете теперь рассматривать господство Иисуса для вашей воли, что само по себе уже работать не будет. Порядок абсолютный. Итак, читаем. Колоссянам 2 глава 10 стих. Подошли уже ближе. В нем, это говорится о Господе Иисусе, в нем для человека, отмечу, обитает или находится вся полнота божества телесно. И вы, а говорится о рожденных свыше, имеете, отмечу, доступ к его полноте во всем или в нем. Когда вы приняли в свой дух, дух Господа, вы тем самым получили прямой доступ к его небесному служению. Но дух Господа и его прямое небесное служение не реализует или не дан вам для реализации вашей воли только. Ваша воля важна для него. Но он знает, что ваша воля во многом сформирована под влиянием мудрости земной. Потому проблема не то, что это ваша воля, и у него такое предвзятое к вам отношение. Нет. Проблема это та мудрость, которая повлияла на сформирование той якобы вашей воли. Вот если бы не эта мудрость, проблем бы не было. Поэтому у Иисуса есть конкретное отношение, правильное отношение к тому, что то, что вы называете своей волей, таковой, как ваша, и не является. Она является плодом той мудрости земной душевной бесовской, которая пока еще имеет место в вашем уме и во многом влияет на то, что вы называете своей волей. Поэтому, когда вы обращаетесь к воле Творца, вы обращаетесь к истинной для вас воле. А Иисус поставлен и помазан Творцом, чтобы именно эту волю вы могли исполнить на этой земле, независимо от того, что она проклята, во всей полноте. И для этого Он Господь. Поэтому все миссии Сына Божьего Иисуса, а именно Спаситель, Целитель, Освободитель, Обеспечитель и так дальше, становятся для любого человека реально осуществимыми и доступными в любое время, в любом месте через миссию Господь. Заметьте, как удивительно Давид говорит в отношении Господа. Господь, пастырь мой. Почему он вдруг говорит Господь, пастырь? Потому что в миссии Господь это его функция направлять. Вы скажете, брат Олег, почему Господь меня не направляет? Потому что если посмотреть через то, что говорит пастырь, Господь, мои овцы или те, которые мои, они мои, не потому что, послушайте, не потому что я держу им руки на горло, они мои, потому что они слушаются мой голос. То есть, чьи овцы чьи, определяется не тем, чья овца кого называет Господом, а чей голос слушает эта овца. Тот и ей пастырь. Не, конечно, можно спеть песню «О, Иисус мой Господь», а потом слушать голос нужд, которые сформированы мудростью земной, душевной, бесовской. И так оно и происходит. Господь пастырь мой, я не буду ни в чем нуждаться. Он покоит меня. Или в его служении я обретаю покой, потому что он Господь. Конечно. А в послании филиппийцам, 2 глава 9, с 9 стиха написано так. Бог превознес или возвеличил его, своего сына Иисуса, и дал ему имя выше всякого имени, дабы перед именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных или преисподних, или все творение. И всякий язык исповедал, что Господь Иисус помазан, слушайте, во славу или для прославления Бога Отца. Да прославится Отец, Сыне. Совершил дело, которое ты поручил. Я прославил тебя на земле. Совершил дело, которое ты поручил мне исполнить. Вы понимаете, что прославление, о котором говорит Иисус, это есть послушание воли Творца. Это не есть словесная часть. Это есть действие. Иисус Господь, чтобы воля Бога Отца, как Творца, была полностью реализована. Иоанна 14, глава 13 стих. Да прославится Отец среди Его творений, Сыне. Да, прославится Отец в Сыне. Как может Творец прославиться в Сыне? Послушайте. На земле, в этом физическом мире, среди людей, материальных ценностей, послушайте, что-либо реализовывать как волю Божию возможно только через Господа Иисуса. Потому на этой земле Отец только и прославится в Сыне. Брат Олег Хавнас, без господства Иисуса нет. Не, вы можете его устами прославить. Устами. Но устами это хвала, это не прославление. Не, вы называете это прославление, я согласен. Но устами это хвала. Хвали, душа моя. То есть хвала это душевная часть, но не духовная. Потому что Бог ищет, Творец ищет поклонников духом в истине. Хорошо, пошлите дальше. Итак, в миссии Господь есть Богом определенная полнота всего необходимого, как для спасения, так и для реализации воли Творца в этой враждебной среде. Иисус сказал, я пришел, Иоанна 10:10, на эту землю, для того, чтобы, это во многом раскрывает саму цель его миссии, рожденный свыше, конечно, здесь говорится, имели жизнь и имели с избытком. Давайте здесь немножко остановимся, потому что по разным причинам здесь не всегда воспринимают правильно настоящий текст. Слово «жизнь» никогда не рассматривайте отдельно от Бога. В контексте Писания слово «жизнь» всегда говорит слово «Бог». То есть можно сказать «Бог», можно сказать «жизнь». То есть Иисус пришел и сказал, я пришел, чтобы вы имели Бога, имели жизнь, а Бог есть жизнь. И имели с избытком. Другими словами, чтобы Бог в вашей жизни был неограничен. Именно об этом он там и говорит. Он не говорит о том, что вы могли теперь иметь на этой земле все, что вы захотите. Он не об этом вообще говорит. Но ваш ум об этом и говорит. И чаще всего ваш именно ум читает это так, что это вас и радует. О, Иисус пришел для того, чтобы я могу иметь все, что захочу, и еще и столько, сколько захочу. Это радует, для ума это радость. Но Иисус, как человек воли Творца, воли Божией, он говорит здесь о другом. Он говорит, я пришел для того, чтобы Бог в вашей жизни не был ограничен. И чтобы его воля могла исполняться в вашей жизни, на земле, как на небе. Именно об этом он здесь и говорит. Поэтому жизнь – это не пребывание человека на земле. Жизнь – это проявление Творца в его воле через человека. Вы живете только тогда, когда он проявляется. А пока он не проявляется, вы не живете, вы просто существуете. Поэтому, когда творение творит волю Творца, оно живет. В этом и есть жизнь. Но жить или творить волю Творца в этом враждебном или проклятом мире без прямого участия того, кто Господь над дьяволом и его слугами, Господь над болезнями, Господь над этим миром невозможно. Поэтому Иисус Господь над болезнями и немощами. И поэтому Он может быть для людей целителем, чтобы человек мог выполнять волю Творца в здоровом теле. Иисус Господь над слугами дьявола. Поэтому Он может быть для людей освободителем, чтобы никто не препятствовал человеку выполнять волю Творца. Он Господь над всеми богатствами земли. Поэтому Он может быть для людей обеспечителем, всем необходимым для реализации воли Божией. Иисус Господь над всякой плотью, поэтому Он может быть для людей защитником для реализации воли Божией. В Нем есть все потребное для жизни и послушания. В Нем обитает вся полнота. В Нем вам доступно все, чтобы вы могли исполнить волю Божию на земле, как на небе. То есть в Нем или то, что вам доступно через Него, вы уже можете жить на земле, как на небе. Брат Олег, тогда почему так нет? Потому что вы знаете только про Иисуса как Спасителя. Вы научились жить с Иисусом как Спасителем. А вам вот эта часть важна. Теперь научитесь жить под господством, потому что именно под господством Иисуса и взаимодействие с Ним как с Господом и находится жизнь на земле, как на небе. Спаситель, он как дверь. Послушайте, вы не живите на пороге. Да, вы открыли дверь, стали на порог, и что дальше? А зайдите туда. А туда вы когда не хотите заходить, потому что вы как бы чувствуете себя вроде более спокойно на пороге. Потому что вы как бы еще и не там, и не там. Послушайте, но вы пока еще, значит, нигде, если на то пошло. Вас еще очень легко раскачать. Просто раскачать легко. То есть какие-то события могут раскачать вас в любую сторону. Кто-то вам не понравится в церкви, и вы уже вас раскачало туда. Что-то вас напугало внешне, и вы уже раскачались туда. Вы стоите, посмотрите, как маячок, стоите, качаетесь то туда, то туда, то в Царстве Божьем, то там, то там, то там, то там. То обиделись, то порадовались, то обиделись, то порадовались. Нет, это не позиция, при которой вы будете взаимодействовать с господством Иисуса и исполнять волю Отца. Хорошо. Итак, Иисус Господь. Иисус Господь для реализации воли Творца на земле. Вы это ухватите для себя. Иисус Господь для реализации воли Творца. Если вы хотите взаимодействовать с господством Иисуса и видеть, как господство Иисуса проявляется в этой враждебной среде, вам придется постоянно помнить, что Иисус Господь для реализации воли Творца. Если вы будете стремиться к реализации воли Творца, то господство Иисуса будет не только вам доступно, но и впоследствии будет и очевидно в ее проявлениях в реализации воли Творца. То есть воля Творца обеспечена, гарантирована через господство Иисуса. Уберите волю Творца, и миссия Спаситель и миссия Судья – это единственное, что будет вам доступно. Очень жесткий порядок. По сути, чтобы запутаться в этом порядке, это тоже надо, чтобы кто-то помог. Ну как можно запутаться? Воля Творца, тире, господство Иисуса. Моя воля, тире, необходимость Спасителя. Все ясно и понятно. Как только вы начинаете втулять свою волю, можно вам пророчески уже сказать, вам нужен будет Спаситель. Смело можете говорить. Как только кто-то приходит во имя Иисуса и лепит свою волю, вы уже благодарите за его спасение. Смело можете называть несуществующее как существующее. И вы потом будете пророком в глазах этого человека. Почему? Потому что спустя какое-то время, когда он воспоет о Спасителе, он скажет, о, смотри, человек уже знал наперед. Он знал наперед, потому что он прекрасно понимал, что втулять Творцу свою волю не получится. Хорошо. Итак, давайте прочитаем некоторые стихи, которые говорят о господстве Иисуса. Потому что именно с ним взаимодействовать придется в реализации воли Творца. Но нам нужно выстроить определенный порядок. Тут буквально немного. Но я верю, что Дух Святой поможет нам определенные моменты увидеть необходимые. Книга Деяний, 10 глава, 36 стих. Написано: Иисуса Христа, сей есть Иисус, Господь всех. Господь всех – это Господь кого? Всех, причем согласных и несогласных. Он над всеми творениями Господь. Вы скажете, брат Олег, мне что-то очень сложно это осознавать приходится. Почему? Потому что в нашем понимании слово «Господь» тире диктатор. Ну, видно, господин, всех под ногтем держит. То есть Господь тире диктатор. А Иисус – Господь, дающий право выбора. А мудрость земная, душевная, бесовская не раскрывает такого. Как это? Господь еще и право выбора дает? Есть целые деноминации, которые любят все из-под палки делать. То есть они, когда слышат слово Господь, все, они уже ползут. Брат Олег, ну а страх Господень? Послушайте, страх Господень – это ненавидеть зло. Пожалуйста, не путайте по отношению к Господу. Другой стих возьмем. Римлянам 10 глава 12-13 стих. Один Господь у всех. У всех один? Брат Олег, ну с этим не согласен мой муж. Ну с этим не согласна моя жена. Ну с этим не согласны мои дети. Они ведут себя так, как будто у них нет Господа. Нет, они ведут себя так, как вы не верите, что у них есть Господь. Потому что если вы признали, что Иисус Господь над ними, вы бы, соответственно, с ними и разговаривали, и, соответственно, в отношении их поступали. А так как их поведение для вас более авторитетно, то у вас и сомнения крутятся в голове. Потому что вы не видите господства Иисуса, потому и не верите. Хотя, чтобы вы увидели, надо вначале поверить, а потом увидеть. А у вас нарушен абсолютно порядок. Ну, брат Олег, я уже говорил, что Иисус их не Господь, а они ведут себя еще хуже. И что? И вас легко выбить из колеи? А вы забыли, что подвязаться добрым подвигом веры – это подвязаться добрым подвигом? А вы забыли, что вера – это сражение? А вы забыли, что вера – это сражение, в котором уже известен результат – победа? Просто вас очень легко было отвести в сторону. Один Господь у всех. Иисус Господь над вашим мужем, даже если он не согласен. Но если вы в согласии с Господом будете двигаться в отношении своего мужа, то господство Иисуса очень быстро проявится. Один Господь у всех. Богатый для всех. Послушайте, это не нищий Господь. О, деноминации здесь подскользнулись полностью. Господня земля и все, что наполняет ее, богатый для всех, призывающих его. Богатый на что? Вы знаете, здесь следующий конфликт. Он не богатый на то, что будет захламлять вашу жизнь. Он богатый на любое задание от Творца. Какое бы задание Творец вам ни дал, он богатый на то, чтобы его обеспечить. Ибо всякий, кто призовет имя Господне, у него есть сила спасти его, потому что он Господь над всякой плотью. Слава Богу. Иоанна 17 глава 2 стих. Ты, говорится о Боге, дал ему, говорится об Иисусе, власть над всякой плотью. Над всякой плотью. Любовь над всякой. Да всему, скажите, а Творец дал ему власть над вашей плотью? Так вы хотите сказать, что Иисус Господь над вашей плотью? Просто как бы вникните в это. Если Иисус Господь над вашей плотью, тогда что там делает то, что вас беспокоит? Ну, один же Господь должен быть над плотью, правильно? Ну, так написано, один Господь. Так над вашей плотью один Господь или два Господа? Но если там есть то, что вас так мучит, то, наверное, вы просто еще Иисусу не дали быть Господом. Я просто даю вам подсказку, потому что один Господь. Болезнь не Господь, но будет вести себя всегда как Господь. Немощь не Господь, но всегда будет вести себя как Господь. Но почему немощь или болезнь может проявляться, когда у тела есть Господь? Когда вы Иисусу не даете быть Господом над вашим телом, там всегда втулится кто-то, кто не Господь, но будет вести себя как Господь. Очень простая арифметика. Потому Писание называет наше тело храм, тем самым обозначая принадлежность. А если не дают владельцу храма распоряжаться, тогда это не храм, а тело. Потому что храм – это собственность Господа. Хорошо, итак. Все прочитанное, то, что мы прочитали сейчас, я взял некоторые стихи выборочно. Оно является радостной вестью для тех, кто хочет исполнять волю Творца. Для тех, кто особенно не стремится исполнять волю Отца, а постоянно Творцу рассказывает о своей воле, это не радостная весть, и, по сути дела, они во многом и не услышат. Поэтому после того, как Бог, Творец всех, сказал и помазал своего Сына быть Господом, Иисус Господь, даже если со всем этим все творения не согласны. Он уже Господь, все. Он не станет Господом, он уже Господь. Другое дело, что нам дарована мудрость не только об этом узнать, но еще под этим жить. Но чтобы жить под господством Иисуса, нужно признать волю Творца, и только через волю Творца вы можете стать под господством Иисуса. Абсолютно замкнутый процесс. Воля Творца становится основанием для господства Иисуса в вашей жизни. Перед господством Иисуса нет ограничений. Господство предполагает всесилие, все возможности в физическом мире. То есть практически это владычество. Невозможно, а человеку возможно Господа. Но чтобы это господство реализовалось, это должна быть воля Творца. Поэтому можно сказать так, и мы уже это говорили, что воля Творца тире господство. Господство Иисуса. Таков порядок. Таков порядок. Поэтому мы можем сказать вам следующее, что взаимодействие с господством Иисуса возможно совершать только через выполнение воли Творца, Его творения. То есть могу ли я прийти пред Господом и говорить о своей воле, ожидая, что Иисус будет внедрять мою волю в Его физическом мире? Нет. Открыть свое желание я перед Ним могу, но Он меня направит обратиться к Творцу и знать Его волю. Наверняка, если я начну рассказывать Господу Иисусу о каком-то своем желании или своей воле, Дух истины в моем духе зажжет стих из Писания, кому не достает мудрости, допросит у Бога. Он будет проговаривать ко мне, он будет направлять меня по адресу, потому что то, что я говорю, я говорю, я говорю, я говорю, а на самом деле это не я должен говорить. Писание говорит, что Дух истины. Он знает, о чем молиться и как должно. Дух истины дан нам информировать нас об истине. Мне не нужно придумывать, мне нужно узнавать. Поэтому, если я обращусь к Господу Иисусу и начну говорить Ему о своей воле, то Господь Иисус своим Духом направит меня к Отцу, к Творцу. И я имею доступ к Творцу. Поэтому, если правильным путем идти, то вначале нужно прийти к Творцу и узнать Его волю. Я не исключаю, что Творец тем же Духом истины может направить меня в Писание и показать свою волю, уже записанную. Но тогда этот стих уже не логос, это уже становится рема. Логос – это записанная воля Божия. Это когда оно еще записано, но оно еще в вас не ожило. Рема – это когда стих наполняется богодухновенностью или открывается вам Духом Святым. То есть это уже живой стих. Вы обращаетесь к Творцу, просите у Него мудрости в отношении определенных событий, чтобы знать Его волю. И вдруг Он дает вам стих из Писания, который записан здесь, и вам он знаком. Но этот стих становится живым. Это уже рема. Это уже известная воля. Да, известная. И вы с этой волей обращаетесь уже к Господу. Иисус Господь для реализации уже обозначенной Духом Творца воли. Это так важно и так просто с одной стороны. Но опять-таки, я верю, что нам нужно еще приучать себя к этому порядку, к этой последовательности. Да, конечно, есть воля Творца, которая как обетование не представлена в Писании. Она более детальная, более конкретная, Это может быть связано с временем, с местом, с предметом. Это может быть связано какими-то заданиями, которые не записаны в Новом Завете или не записаны в обетованиях. И Дух Святой будет говорить вам об этом, Дух Отца. А вы потом через господство Иисуса реализуете это задание. Но порядок один и тот же. Все, чего не попросите у Отца, я то для вас сделаю. Сам же диалог с Отцом всегда будет базироваться, в первую очередь, на Его воле. Это так просто. Поэтому взаимодействие с господством Иисуса совершается через выполнение воли Творца, Его творения. И следующее, что мы обозначим в завершении сегодняшней встречи. Иисус, Творцом поставленный Господь над землей и всем, что ее наполняет, чтобы реализации воли Творца никто и ничто не могли мешать исполняться. И если вы становитесь человеком воли Божией, то есть стопроцентная гарантия, что через господство Иисуса в свое время вы скажете: течение совершил, веру в Господа сохранил. Если же вы будете снова и снова продолжать впихивать свою волю, то есть огромная вероятность, что так вы не сможете сказать. Поэтому профилактика лучше лечения. Не ждите, когда вы предстанете пред Господом. Уже сегодня предстаньте пред Ним. Но предстаньте пред Ним не со своей волей, а с волей Творца. Поэтому вначале предстаньте пред Творцом, попросите у Него мудрости, попросите у Него слова Его воли для вас в каком-то вопросе. А потом с этим словом, с этой волей придите пред Господом и реализуйте. Реализуйте. Вообще интересная мудрость сама по себе, потому что она имеет развитие. Она имеет развитие, она имеет внутреннюю глубину. Потому что когда вы понимаете, что воля Творца для вас доступна, а вначале было слово, и слово было у Творца, и когда вам доступна воля Творца, слово Творца, то вы понимаете, все через слово начало быть, и вы понимаете, что вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог, то вы понимаете, что воля Творца и является Богом для физического мира. И тогда вы понимаете, что когда вы знаете волю Творца, все, вопрос уже закрыт. Ну, никто ничего навязывать не будет. Давайте поблагодарим лично. Каждый лично поблагодарит Творца как за Его волю, так и за служение Господа Иисуса в реализации Его воли. Это пусть будет личное ваше благодарение, как творение Творца и за господство Иисуса в реализации воли Творца. Спасибо Тебе, Отец. Мы благодарны Тебе за Твою волю, за путь жизни, который Ты приготовил для каждого, кто слушает это учение. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе за господство Иисуса и за содействие Его в реализации этой воли. Мы благодарны Тебе за то, что через господство Иисуса Ты помогаешь каждому из нас обращаться от худых путей и становиться на путь жизни, по которому должен нам идти во исполнение Твоей воли. Отец, я молюсь за каждого слушающего это учение. И прошу Духом Твоим, помоги им обратиться от худых путей. И помоги им выйти из суеты, обременяющей ихнюю душу во имя Иисуса, и захламляющей ихнюю жизнь. Животвори их во имя Иисуса. Я благословляю их. Благодарю Тебя за то, что Дух Твой прямо сейчас открывает их глаза и уши на Твою волю, Отец. На Твою волю, Отец. И душевно слепые получают свое прозрение. И измученные суетой отпускаются на свободу во имя Иисуса. Спасибо Тебе за каждое задание, которое прямо сейчас Духом Твоим Ты открываешь им. Спасибо Тебе за служение Господа Иисуса, за Его господство в реализации каждого задания. Мы благодарны Тебе за то, что Ты учишь нас жить на земле, как на небе. Во имя Иисуса спасибо Тебе за то, что Ты вводишь нас в свой покой и помогаешь нам успокоиться от дел своих, как и Ты своих. Спасибо Тебе. Я благословляю каждого слушающего во имя Иисуса. Мы также благодарны Тебе, Отец, за благодать умножения. Мы берем свое семя веры и соединяемся с этой благодатью. Мы благословляем свое семя веры и высвобождаем урожай с этого семени. Ибо написано, что Ты, дающий семя, сеющему хлеб, пищу, даешь обилие посеянным и умножаешь плоды. Поэтому мы высвобождаем с этого семени урожай, и да приходит он в руки сеющих семя сейчас во имя Иисуса. От Тебя с нами связываем и запрещаем Тебе препятствовать поступлению урожая с этого семени во имя Господа Иисуса. Благословляем Тебя, Отец, во имя Иисуса. Аминь.